Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вторник, 20 июня, 18:05. Программа «Новости этого дня» в студии Юрий Буткин. В течение ближайших двух часов мы будем обсуждать самые интересные или, может быть, самые важные события этого дня. Программа Алексея Гудошникова будет завтра. Алексея сегодня нет в Москве. Прямо сейчас 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Первая тема – это то, что сегодня... То, что сейчас было в новостях по поводу прощения долгов. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Киргизии Атамбаева. По их окончании в присутствии лидеров, это я цитирую сообщение РБК, подписаны были 8 документов. Среди прочего, как пояснил РБК министр финансов Антон Силуанов, было обращение киргизской стороны, чтобы списать. Мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме 240 миллионов долларов. 7373948, телефон прямого эфира. Но вы же понимаете, что обычно списывают долги, которые все равно вряд ли вернут. 7373948. Что вы думаете по этому поводу? Можете писать на Telegram, можете писать через смс-портал 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей, Москва. Бардак, конечно. Понимаете?
Почему?
Ну, объясню, потому что, понимаете, вот простили долг, да, а долги можно возвращать по-разному. Можно возвращать деньгами, а можно возвращать за что-то, условно говоря.
8 документов долг. Подписаны, условно говоря, сегодня.
Нет, ну, условно, понимаете, обязать их что-то делать в отношении нас.
Но почему вы решили, что в этих 8 документах таких обязательств нет?
Вы знаете, ну, я не могу так вот точно вам сказать, что есть они, нет. Может быть, есть, но списание не предполагает, понимаете, списание долга, тогда оно должно быть в связке с чем-то, правильно? Что мы связываем долг на что-то, то есть это должен быть договор, ну, как правило. А, знаете, списание долга, ну...
То есть это должна быть одна бумага, которая говорит, мы списываем в случае если...
Да, то есть в случае, если сторона там, она выполнит то-то, 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 вот такие-то обязательства, например, да, то мы в этом случае списываем долг, да. А, мне кажется, вот так делают, потому что, ну, деньгами, если не могут, пусть как-то еще возвращают. А списывать долги, понимаете, это наши с вами налоги. То есть наши деньги взяли, отдали, потом списали.
Если в одном документе списывается долг, а в двух других... что-то взамен, это не пойдет, говорите вы, это должно быть в одном документе.
Ну, я говорю,
увязано.
Это должно быть однозначно увязано. И если уж министр говорит, что мы списали долг, то пусть тогда скажет, в обмен на что мы списали этот долг. Что должна нам сторона? Ну, правильно, нам же говорят, что мы списали. Так пусть скажет тогда, в обмен на что мы это сделали.
Не столько надо поставить это перед другой стороной, сколько объяснить это в тех же новостях. Так я понимаю нашего слушателя, потому что вот и Оракул пишет, а что взамен 389-й пошел дальше, пишет, я возмущен, мне тоже должны списать, например, налоги на 10 лет вперед, полагает 389-й, 546-й, нам бы кто списал. Но еще раз говорю, есть люди, которые не могут чего-то сделать. Они банкротятся. И вы знаете, что в этот момент определенные обязательства... они так или иначе списываются. То же самое возможно и в межгосударственных отношениях. Когда вы понимаете, что эти деньги все равно не будут в обозримом будущем так или иначе выплачены, то вполне возможно... Ведь, ну, понятно, что когда вам говорят, мы пошли им навстречу, значит, ведь что-то сделали взамен, что-то потребовали взамен. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва. Я вот хотел бы сказать, Юрий, я считаю, что вот был же разговор о том, чтобы сделать административную амнистию и списать там у граждан эти штрафы и прочее. Вот лучше бы этим занялись, да? Вот мне, честно говоря, на Киргизию наплевать, понимаете?
Вот вы так, вот, подождите, а вам вообще на внешнюю политику все равно?
Нет, не все равно. Почему? Ну, просто я считаю, что Киргизия, слушайте, нужно быть... сильными.
Ну, понимаете? Вообще-то нужно помнить, что вообще Киргизия наш союзник, не?
Да. Да. Нет, это несомненно. Но я вам хочу сказать, понимаете, мы постоянно берем союзники слабых и обездоленных, понимаете, вместо того, чтобы брать сильных и
становиться сильными. Кого? Ну, возьмите кого-нибудь на территории бывшего Советского Союза.
Простой пример, понимаете? Вот Америка, да, у нее союзник Германия, да, а не какие-то там Бангладеш там или черти кто, понимаете? Вот в этом и разница.
Вы ничего не помните про Советский Союз?
Я помню про Советский Союз. Очень
у Америки с Германией Советского Союза не было?
Ну, была половина Германии у Америки в Советском Союзе.
Вы так полагаете. Хорошо, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Если позволите, я для слушателей, которые не способны к абстракциям, объясню, в чем дело. Вот есть у нас сосед, да? Вот есть у тебя сосед в квартире, если живешь там в многоквартирном доме. Он тебе, допустим, должен какую-то сумму денег. Ну, условно говоря, там, 5000 рублей. Он к тебе приходит и говорит: слушай, вот не могу тебе отдать деньги того, чтобы не сдать квартиру каким-нибудь, не знаю, там, 25 гастарбайтерам, которые разведут тут тараканов и так далее. Ну, или ты мне долг прости, или я для того, чтобы отдать, ищу у себя вот этих гастарбайтеров. Ну, в случае с Киргизией, например, там, американские военные базы, там, да, или, например, европейские станции слежения, радиослежения, да, и так далее. Ну, то есть деньги-то отдам, выкручусь как-нибудь, но будет ли тебе от этого счастье, ну, это большой вопрос.
Хорошо, об этом, кстати, многие пишут. Прямо сейчас, вот, правда, Дэвид Джонс, например, пишет: союзничество не подразумевает сидение на шее. 812-й, возвращаясь к примеру Америки и Германии, пишет: в Германии тьма американских военных баз. Германия после Великой Отечественной войны восстанавливается на американские деньги. Об этом тоже пишет 812-й. Илья, 52-й, полагает, что то, что происходит уже между Россией и Киргизией, это скорее шантаж. Валентину, 488-му, кажется, что вот если так ставить вопрос, то это не совсем союзничество. Тут более обидные слова использованы. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и Хрикопчанин пишет: вы вот тут долги все прощаете, хорошими пытаетесь быть для всех, а дружить с вами никто так и не хочет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, понятно, что международные отношения сложная штука, где-то что-то списывается, где-то. Ну, просто когда смотришь на это все, тут списали, они нам союзники, хорошо. А Америка нам не союзник, а мы туда столько миллиардов долларов бухаем в эти ценные бумаги.
Так мы же не списываем эти деньги, мы там процент получаем, извините.
Какой мы там процент получаем? Они в один день нас отберут эти деньги, ничего мы не увидим вообще.
Нет, это подождите, они когда-нибудь отобрали? Нет, секундочку, они хоть раз отобрали?
Ну, еще не отобрали. У нас
так, а почему это вдруг наконец произойдет? Понятно, спасибо.
Денег нет, а мы прощаем и туда грузаем.
Нет, секундочку, еще раз. Они там наиболее сохранны, говорят вам.
Не надо нам сохранять, нам нужно развивать экономику свою.
Вы только что говорили о том, что вам не нравится, что они отберут наши деньги. Теперь вы говорите: не надо сохранять.
Что их сюда сгружаем и кредитуем американскую экономику.
Да почему вы кредитуете американскую экономику, она мировая?
Потому что мы туда свои деньги бухаем, а Медведев нам говорит: денег нет, вы держитесь. Как нет денег, если вы их сюда сгружаете в Америку?
Потому что там они сохраняются.
Не надо их сохранять, их надо...
Вот, понимаете, человек не понимает своей же логики. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот только вот по вашему каналу, только-только вот шла передача, девочка там 14 лет, что-то у нее с позвоночником, какие-то проблемы, надо собрать, ну, чуть больше миллиона денег. И сколько у нас таких детей, взрослых людей, нищих, бездомных, больных, и нам их нечем лечить. Просят у каждого члена нашего государства хоть по 75 рублей отправить.
Внешняя политика для вас не существует.
А что значит внешняя? Есть у них, по-моему, уран есть. По-моему, там какие-то гранит, какие-то там камни есть, гранит или мрамор, или чего-то еще. Ну, мало ли, что там можно найти. Может, у них там говядина,
безопасность, ОДКБ, вот это вас тоже не волнует?
Это мертвому припарки.
Понятно, не волнует, так не волнует. Хорошо, у нас очень сильно закредитовано российское население. Прощаем долги сторонним государствам. Доллары, которые лежат там... Пишет об этом 300-й. Ну, те, кто страдают, что мы покупаем обязательства американские, не могут быть использованы на американскую экономику, утверждает 300-й. А у Ирана отобрали, и у нас отберут, полагает 126-й. Но еще раз, до этого никогда не отбирали. 7373-94. Нам с Киргизией в любом случае проще договориться и сотрудничать, чем со странами Запада. Об этом пишет Игнат 565-й. Самые разные взгляды на одно и то же. Мы в очередной раз простили долги. На этот раз Киргизии, на этот раз нас. Сумму в 240 миллионов долларов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Смотрите, на самом деле, вот я бы так не сталкивал внешнюю и внутреннюю политику. Другое дело то, что а цель какая внешней политики? Обеспечение безопасности?
К примеру.
Хорошо. Чем мы готовы жертвовать? Вот этот вопрос на условном даже референдуме, он не озвучен. Потому что когда говорится о том, что мы готовы затянуть пояса...
Нет, еще раз. Вот смотрите, вот вам Илья пытается писать, но это как поддержка нищих родственников. Ну, пусть нищих уберем, это обидное слово. Небогатых родственников. Чтобы от них не получить дополнительных проблем. У вас и так проблемы есть.
Вот видите, в чем проблема? Вот заигрались с аналогиями. Ну вот мы, давайте так вот, от ячейки общества отойдем. Моей семье, кто из Киргизии родственники? Городу Москва. Какой город из Киргизии родственники? И получается, что это же, ну, сложность определенная. Только
ну она... как, это неопределенная, у вас все понятно, где у вас граница. У вас в Москве граница?
Да. Ну, у государства хорошо, не в Москве.
Ну,
но,
вот.
Опять же, смотрите, я к чему веду? Я сейчас дойду до этого. То есть пока по ощущениям мы очень много сдаем своего рода пешек, да, чтобы отстоять какие-то особенные позиции. Я, например, мне кажется, что это не очень корректно. То есть внутри у нас экономика по-прежнему слабая. Мы пытаемся по факту купить, да?
Нет, еще раз, вам говорят, если вы не сделаете этого, то на этом направлении вы примерно столько же денег потратите, к примеру, на укрепление границ.
Но обратите внимание, что той же самой Украине разве не давали ли мы денег? Разве мы в Белоруссию не направляем? Я к тому, что повторяемая проблема... В том, что до поры до времени все спокойно.
Ну вот смотрите, в Белоруссию не будете направлять деньги, будете содержать границу там, к примеру.
Ну, уже же потихонечку почти так и есть.
Одно дело потихонечку, другое дело полномасштабная граница.
Хорошо, на Украине уже произошло вот не потихонечку. Ну. И, к сожалению, если вопрос сводится всегда к деньгам, то у России не больше всех денег.
А потом еще вопросы к людям. Помните, там люди на Украине живут? У них проблемы возникают.
К сожалению, да, но ну, это все нехорошо. Но вопрос, мы через что решаем проблемы людей, живущих на Украине? В большинстве случаев...
Это не наши люди. Вот когда вам говорят, там наши люди. Нет, это не наши.
Ну, как... Вот это же некорректно так ставить вопрос. Ну, как же не наш? У меня лично есть даже родственники на Украине тоже. Но вопрос, что нам нужно делать в данном случае? Направлять какие-то деньги, чужие, да, по сути, налоговые деньги, консолидированные этим людям. Эти люди у нас получаются важнее, чем люди внутри страны, да?
Смотрите, Вадим вам пишет, выданные кредиты, как правило, кредиты связаны. Они такие на эти условные деньги покупали наши же товары, которые мы производили, создавали рабочие места, так или иначе модернизировали экономику. Это все зря?
Это не совсем корректная история. Возьмем Венесуэлу, наших братьев и друзей, и в том числе национализировали они многие наши компании, и в том числе инвестиции наши многие были прокинуты, и никто ничего не закупил.
Ну, в общем, не надо этого делать. Вообще лучше не дружить ни с кем.
Мне кажется, нужно немного поменять стратегию. Я не готов здесь на уровне крайности и полярности говорить. И, безусловно, нету правильного решения на каком-то одном полюсе. Но то, что происходит сейчас, это регулярно приводит к негативному эффекту, который накапливается.
Мы не знаем, как надо, но нам кажется, что мы знаем, как не надо. Это как сейчас. Если я правильно понимаю логику человека, который только что был в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Я вообще не понимаю, что у нас общего с Кыргызстаном, страной даже нет общей границы. Это исламская страна. Угу. Вот, я не понимаю, какая польза от нее нам. То есть у нас русская равнина.
А от кого нам польза? Да? А от кого нам польза?
От своего народа, от России. Нужно поддерживать свой народ. Вот, и вкладывать именно в Россию. Я полностью согласен с моим предшествующим выступающим, что надо вкладывать в нашу страну, в наш народ, в нашу экономику.
Еще раз, внешней политики не существует. Создание рабочих мест... Но... Создание рабочих мест...
места для кыргызов. Слушайте, им
подождите, стоп. Напомню вам, о чем писал Вадим. Это наши С-300, это наше оружие, наши самолеты.
Слушайте, вы думаете, они будут нас защищать? Ну что вы, господи, они главные поставщики хлеба.
Мы сейчас, я вам говорю про рабочие места, а вы говорите про другое.
Нет, да слушайте, рабочие места
Ничего.
Для наших людей.
Так, а это... Понятно, вы не слышите, о каких рабочих местах идет речь. Извините, Вадим, я сделал все, чтобы люди услышали. 7373-235, можно ли купить дружбу и лояльность? Судя по всему, ответ очевиден.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925. Славное советское союзное прошлое у нас общее, пишет 356-й. Такое есть. Григорий из Питера. И Сыкуль нас роднит. Вот так вот. А Швейцария, интересно, кому-нибудь прощает такие долги? Вот не понимает Феликс 964-й. Америка прощает долги или нет? Но это все легко на самом деле выясняется. И можно узнать, списывает ли долги Америка, как часто списывает долги Америка. А почему мы сравниваем себя со Швейцарией, совершенно непонятно. Ладно, все. Следующая тема. Глава МВД взял под свой контроль дело о гибели так называемого пьяного мальчика в ДТП в Балашихе. Колокольцев сообщил о решении областной прокуратуры, согласно которому расследование должно вестись в МВД. Нарушений в ходе расследования не найдено, сказал глава МВД. По словам министра, кстати, повторная экспертиза определит, был ли алкоголь в крови у ребенка, но в любом случае на состав преступления это никак не влияет в соответствии с действующим законодательством. Органы следствия будут изучать все данные, чтобы направить дело в суд. Вот по поводу нам нужны люди, которые разбираются в законодательстве российском. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать. Так вот, в соответствии с действующим законодательством на состав преступления, то есть на ответственность женщины, которая задавила мальчика, так получается, по версии следствия, не влияет, в каком состоянии был ребенок, то есть пострадавший. Ведь это мог быть и взрослый человек и так далее. Кто-то может объяснить, это действительно так, пьяный, трезвый. Если человека задавили, то, в общем, ответственность одинакова. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Абсолютно верно, потому что, смотрите, ситуация какая. Машина – это источник повышенной опасности. Это изначально первое, о чем говорят в автошколе. Таким образом, когда человек сидит за рулем автомобиля, он должен подразумевать, что он управляет источником повышенной опасности. И он должен предвидеть, в теории, да, любую ситуацию и максимально исключать возможность.
Но, я понимаю, о чем вы говорите, но смотрите, я попытаюсь тоже чуть иначе сформулировать тогда вопрос, ведь одно дело поведение, так сказать, в кавычках все это берем, поведение разумного пешехода. Ты более-менее понимаешь логически, что он сделает в следующий момент. Другое дело поведение человека, который находится под воздействием определенных, вот в данном случае под воздействием алкоголя. Он ведь не так логичен.
Он не так логичен, но точно так же не так логичен человек без алкоголя, например, который просто там ребенок побежал за мячиком. И, в принципе, опять же, мы вернемся к тому, что у вас в руках источник по повышенной опасности.
Но это мы помним.
Да, и вы несете ответственность. Знаете, если вы едете во дворе, значит, вы должны предвидеть, что из-за машины может выскочить такой... неадекватный человек, да, и вы должны предвидеть это, исходя из этого выбирать скоростной режим.
Потому что это устройство повышенной опасности. Очень много людей, которые пишут нам сейчас о том, что это еще и не совсем проезжая часть. Это придомовая территория. Спасибо всем, кто это написал. Я не буду уж упоминать всех, кто так или иначе вспомнил, что это то, что произошло на придомовой территории. Теперь еще. Следующая история. Ведь речь идет о повторной экспертизе. Если повторная экспертиза... Теперь опять же нужны люди, которые немножко знают, как работает эта машина внутри. Если экспертиза покажет, что на самом деле никакого алкоголя не было, или он был, но его не так, потому что сейчас самые разные выступления того же эксперта уже цитируют. Вот если экспертиза покажет, что алкоголя не было, что будет дальше? Кто-нибудь может записать эту историю? Ведь теперь, скорее всего, уже выяснится. Вряд ли они смогут сделать так, чтобы выяснилось, что алкоголя нет, но нам будут говорить, что он есть. Что будет дальше? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скорее всего, эксперта будут отмазывать, потому что это же не простой эксперт, там, судя по всему. Ну, я так посмотрел чуть-чуть по новостям, почитал, вот начальник. Начальник
это... Не-не, еще раз, это уже совсем другой уровень. Этот эксперт не замминистра, правда?
Ну да, но не замминистра.
Ну вот.
Возможно, уволят его.
Не-не, то есть...
Никто ни за что отвечать не будет.
Все равно ничего не будет, я понял. Теперь другие взгляды. 7373948. Заведут дело на патолога-анатома, слишком большой резонанс, так полагает 485-й. Что еще здесь? Ребенок всегда... Ну нет, мы уже не будем это. Ребенок всегда неадекватен. И мы также не будем говорить о том, что будет женщине. Потому что мы только что выяснили, что вот от того, что там написано в результатах экспертизы, ее обвинение никак не меняется. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Виктор, Москва, вы знаете, но это не совсем так. Я скажу, вот, значит, если пешеход нарушает правила дорожного движения, допустим, вот вы завтра заходите, МКАД перебежать, и вас кто-то собьет, то вы будете виноваты, тот человек, который вас сбил, его оправдают. То есть вот люди, которые говорят о том, что, значит, алкоголь в крови не влияет ни на что, они просто не понимают ситуации. Если человек находился в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП, и при этом будет установлено, что водитель не нарушал скоростной режим...
Нет, еще раз, вот я вас возвращаю. Я уже предположил, вот, допустим, мы выясняем в результате повторной экспертизы, что алкоголя не было. Дальше что будет?
Ничего, дальше будут, если будет установлено, что женщина нарушила правила дорожного движения, то бишь скорость на придомовой территории, да, повлекшая смерть ребенка, то ее будут судить за смерть по неосторожности, причинение смерти по неосторожности. Но ей дадут года два. То есть, чтобы вы понимали, это там нет такого, что там 10 лет дадут, тем более...
Нет, по неосторожности, мы уже неоднократно это обсуждали, понятно, спасибо. Ипатий тут насчет конфеток с ликером, нет, там уж серьезные цифры, причем здесь МКАД, это ведь двор был опять, Евгений Перепечкин возвращает нас к этой истории. Алексис Туманов пишет, что никому ничего не будет даже в этом случае, он обращает внимание на слова Колокольцева, цитата, «нарушений в ходе расследования не найдено». 7-3-7-3-9. Да, и, кстати, Ипатий пишет о вещи, которые вполне, вот как мне кажется, вполне жизнеспособны. Скажут, что перепутали бумаги, пишет он, и не то подписали, вот и все. Ну, правда, контрол-копи. Нам уже объяснили, что делается одно исследование, потом последним абзацем всегда дописывается результат экспертизы на алкоголь. Ну, вполне может быть ведь такое, нет? 7-3-7-3-94-8. Ни то, ни оттуда скопировали. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий зовут меня. Если результаты повторной экспертизы покажут, что ребенок не был пьян, то тут налицо подлог, и еще эту женщину будут судить за то, что она совершила подкуп должностных лиц.
Каким образом? Подождите, вот а подлог – это одно, а подкуп в каком месте вы видите?
Ну, я так понимаю, что чтобы сделать эту экспертизу, где...
Нет, еще раз, вот смотрите, еще раз.
Она занесла представим... деньги следователя,
это вы который... предполагаете? Нет, а у вас ни у кого пока, судя по всему, таких доказательств даже рядом не стояло. Вот я вам говорю, то есть ведь велика вероятность, контрол-копи, правда? И вы скажете, а все равно тогда женщина пусть за подкуп идет. Ну как это?
Ну, я сомневаюсь, честно говоря, сомневаюсь, что это случайность. Вот,
этого не может быть. Я понял. Тут сомнения буквально в каждом слове в этой истории. И с этими сомнениями теперь совершенно очевидно будут разбираться, причем на самом высоком уровне. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Извините, пожалуйста, я удивлена, что ваша радиостанция, которая пользуется огромной популярностью, не выступают биохимики. Вот я биохимик, я
прошу.
Могу сказать, что если ребенок выпил столько алкоголя, сколько показано по результатам анализа его крови, он не то что двигаться, он просто бы лежал кулем и, скорее всего, был в полумертвом состоянии. Потому что у ребенка в печени алкоголь дегидрогеназа, который разрушает этот спирт, ну, этиловый спирт, очень слабая активность у нее, она практически не разрушается. И в чистом виде спирт убивает мозг.
Ну, это спасибо вам, но надо сказать, что неоднократно уже упоминали вот эту историю, вот эту деталь, что для ребенка это слишком много. В данном случае, если даже пьяного пешехода сбивают, можно получить срок или условное наказание. Там проверяют историю штрафов, смотрят камеры, об этом пишет 566-й. Да, может быть, это попытка уклонения уйти от ответственности, пишет 599-й. Ну и 459-й. Реальный случай с судебно-медицинским медицинской практике. Первая экспертиза правильно указала номер отсутствующего пальца, но неверно указала руку. Вторая указала верно руку, но неверно номер пальца. Ошибки, в общем, не исключены даже в таком серьезном учреждении. Вот я как раз и говорю о том, как оценивается подобного рода ошибки и будет ли меняться оценка такой ошибки, учитывая то, насколько много об этом случае теперь говорят. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вторник, 20 июня, 18:34, в студии Юрий Буткин. Продолжаем подводить итоги, обсуждать главные новости этого дня. Следующая новость, это скорее новость вчерашнего дня, нехорошая новость. Все обсуждают подробности трагедии в Карелии, где на Ладожском озере накануне во время шторма перевернулась лодка «Казанка» с мотором. Там было пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Двоих спасли, трое пропали без вести. Продолжается спасательная операция. Все стараются не говорить то, что вроде как уже можно было бы говорить. Но люди вот плохие новости откладывают до последнего. А Артур Парфенчиков, временно исполняющий обязанности главы Карелии, он у себя в Фейсбуке описал, как это было все. Стечение обстоятельств, говорит он, как бывает в несчастных случаях. Пятеро молодых людей, четверо юноши и одна девушка отмечали день рождения девушки. Взяли лодку с мотором, ездили по протокам вокруг островов. До происшествия, буквально незадолго, они решили выйти на открытую воду Ладожского озера. Хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась. Но это правда несчастный случай. 7373948, телефон прямого эфира. И это такой несчастный случай, от которого ведь никто не гарантирован. Потому что, ну ведь что такого? Ничего особенного вроде не было в этот момент. Ну, передал управление. Ну, сейчас уже говорят, что вроде как и нельзя было передавать управление. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Мансанов. Вы знаете, для людей, которые вот живут на озере, для них вот выход на лодке, это вот для меня, да, живущего в Москве, выход на лодке, это что-то такое особенное, к чему надо готовиться, учиться, там, прислушиваться и внимательно относиться. А для них это повседневность, понимаете? Каждый день выходят на лодке. Вот, и поэтому где-то притупляется чувство вот этой вот аккуратности, да. Ну, как, не знаю, на мотоциклах вот ездят, тоже бьются люди молодые.
Ну, а зачем передавать? Духовно. Ну, вот смотрите, мы опять возвращаемся. Хорошо, у вас есть машина?
Конечно, конечно.
Ну вот, вы передаете руль там ребенку, я не знаю, у которого нет прав?
Не передали, но там же все они были одного возраста, да, компания, наверняка выпивали, наверняка, то есть, ну, вот эта вся обстановка такая, просто течение обстоятельств действительно сложились в одно время, и плюс шторм, вот и получилась трагедия в итоге, вот и все.
Это действительно стечение обстоятельств. 7373-94, и ничего с этим не поделать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел, Москва. С языка снял предыдущий звонивший, все то же самое. Люди местные, для них это в порядке вещей, просто так вышло. И сами, мы же сами все не всегда были правильные, правильно в нашем подростковом возрасте. И по стройкам лазили. Сейчас вспоминаешь, думаешь, блин, как живой это до сих пор.
Ай-яй-яй. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Ну зачем вот даже вот эти междометия употреблять? Не нужно, это эфир, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. А меня зовут Олег, ну мне где-то лет 20 права на вождение маломерного судна. Я считаю, что это грубейшее нарушение, передать управление другому человеку. Ведь кто умеет, тот умеет. Он умеет и в волну идти. А я скажу вам так, вот даже на Московском море, значит, Иваньковское водохранилище, на Казанке в волну идти страшно. Нужно очень аккуратно, нужно имение терпения. А пацаны, ну кто передал управление, надо судить.
Ну смотрите, вот давайте тогда попытаемся с вами разобраться, с вашим-то опытом. Из последних новостей по поводу Ладоги буквально заявление МЧС. Не знаю, слышали вы или нет. По всем сообщениям получается, что в лодке были подростки в возрасте от 15 до 17 лет. В МЧС говорят, но права-то выдаются только совершеннолетним, то есть 18.
Ну что я могу сказать? Ну, кругом преступники. Я вот по-другому. Ну пускай там они, может, не заслуживают строгой меры наказания, значит, а вообще-то надо их прищучить всех без исключения. И тому, кто позволил выйти на
судьба лодки, троих, тому... Судьба троих уже неизвестна. Возможно, их... Ну вот, вы понимаете.
Я за строгость. Так меня учили в ГИМСе в Москве. Боцман с крученными усами. Так учил. Капитан на судне, значит, царь и бог. Он за все отвечает. А здесь капитана-то и нет, получается.
Получается так, а кто передал управление, непонятно, выжил ли этот человек, тоже непонятно, об этом пишет Олег Состуманов. Нарушение техники безопасности, пишет Алексей, а жилеты были, к примеру, у них. И тоже вопрос, казанка изначально неустойчивая, об этом пишет 429 и 654, то, что у нас взрослые глупые, мы как-то уже привыкли. Но получается, что и дети такие же растут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, я вот как раз хотел про спасательных жилетов поговорить. Был на Волге, обратил внимание на рыбака местного, то, что он перед выходом одел жилет. Порадовался то, что взрослое поколение начали хотя бы мерами предосторожности какими-то пользоваться. Все начали потихонечку пристегиваться ремнями безопасности в машине, что повышает безопасность. Так когда же все начнут, выходя на каком-то плавательном средстве, тем более на маленькой моторной лодке, одевать вот эти спасательные жилеты? Я думаю, если бы они не были, последствия были бы гораздо легче.
Тут все это все условно. Лизерок пишет, что жилеты бы не помогли, потому что вода-то всего плюс 5 там.
Хотя бы они некоторое время могли на плаву держаться.
Их, возможно, бы нашли за это время. 7373948, телефон прямого эфира. Вот смотрите, что пишет, сейчас я найду где-то тут. А вот Вал 622. Чего обсуждать? Их жалко. А вас в деревне дедушка за руль не сажал? Ну, так пишет Вал. И тогда мы возвращаемся к тому, откуда это все берется. Можно сесть за руль. Ну, потому что, ну, дедушка же, помните, я маленький был? Ну, было же дело, или папа, 7373948. Значит, можно и без папы. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, школа не имеет права воспитывать. Родители не имеют такой возможности. В результате растут беспризорники, которые становятся жертвами, начиная от мелкой уголовщины и заканчивая крупными политиками.
Что такое, Юрий Николаевич, только одну вещь скажите, что это такое? У родителей нет возможности воспитывать. То есть родить они могут, а воспитывать нет?
Ну, где-то неполная семья, нет отца. Вот был бы отец у кого из них, он бы их надоумил взять жилет, не давать и управлять уметь плавать должны.
Конечно,
быть.
Конечно.
Некому было надоумить даже, да.
Понятно, понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что такое? Такое? Следствие разберется, суд примет решение, пишет Гагога. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да.
Значит, мы обсуждаем тему очень серьезно, но познаний в этом у наших слушателей, по-моему, очень ограничены. Если они были в тайге хоть раз, то с ружьем ходят в тайгу и берет со стенки пацан с 10-9 лет без всяких разрешений. В леспромхозах бульдозеристами на водителями работают люди, которые не имели никогда водительских прав и прав тракториста. Также на Ладоге все ходят, все дети и все прибрежные деревни, дети с 10-12 лет ходят на моторках, и никогда они даже не знают никаких спасательных жилетов и ни о каких правах.
Михаил Иванович, так,
да,
может,
я знаю.
Так может, пора уже, чтобы узнали?
Это ко мне вопрос или это утверждение?
Нет, это вопрос. Так может, пора, чтобы уже узнали? Вот вы говорите, они никогда не знали. Так пусть узнают.
Узнают лет через 50, когда мы дойдем до этого.
Рано.
Нет, я объясняю вам. Вы понимаете, это разговор немножко на разных. Вы не были в Сартовале. Я был в Сартовале, в Лондонпохе. Я знаю, что такое Ладога.
И что? Это что-то меняет?
Это убитые, это то же самое, что я вам привел пример с тайгой. Это та же самая тайга. И пока туда дойдет цивилизация, это пройдет минимум 50 лет.
Понимаете, Михаил Иванович, тут проблема такая, что даже в тайге как-то вот с мобильными телефонами получается.
А с там нет связи.
Там-то нет связи, но, как правило, у людей, которые живут хотя бы рядом с тайгой, уже есть мобильные телефоны. Но жилеты до них не доходят.
Конечно.
Почему?
Как почему? Потому что они денег стоят, а у них нет денег на Ладоге в деревнях.
А в мобильные, на мобильные полная. Телефоны денег нет.
У кого?
Я понял. На моторку хватило денег. 7373948, телефон прямого эфира. Слушай, и не только, я боюсь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вам скажу, вот вы говорили, как это у родителей нет возможности воспитывать детей. Вот я работаю, Ашан, Перекресток, вот эти вот большие фирмы, сетевые магазины, вожу на фуре овощи, фрукты. Там днем и ночью женщины, молодые женщины работают. Как они могут утром или вечером ребенку время какое-то уделить? Я по поводу воспитания.
Ну, какое-то могут, я понял, спасибо. Но мы сейчас не это обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Это правда, мы можем сколько угодно говорить о том, что вообще лучше бы, чтобы были жилеты. Или лучше, чтобы их родители воспитали. Но даже если будут жилеты или родители будут не в Ашанах или Перекрестках, а рядом с ребенком и воспитывать их, все равно может случиться что-то, что все равно случится. 7373948. И об этом, собственно, и пишет Артур Парфенчиков у себя в Фейсбуке. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Москва, да?
Да, вы в эфире.
А, замечательно. Ну, вы знаете, я согласен, тут народ говорит правильные вещи. Мне столько усилий стоило сыну убедить, чтобы он шлем там на велосипеде носил, и Ладога вещь такая. Я там сам из Питера, в те края там знаю. Поэтому, в общем и целом, я понимаю, что там несчастный случай и так далее, но родительское воспитание, в общем, дело такое важное. То есть не надо, конечно, шутить с этим делом.
Но все-таки вот шутить не шутить, а вот 377-й опять пишет, но надо же все-таки разобраться, кто дал лодку несовершеннолетним.
Ну, не, это там прокуратура разберет, понятно, что дело смертельное, что там все это просто так не отпустят, вот. Я к чему? Я к
тому, подождите, что... несовершеннолетние, да. Там наверняка могли и сами взять. Ну, высокая вероятность этого.
Смотрите, я чуть-чуть про другое, у меня ребенок, допустим, хотя он кабан уже здоров, что называется, мне столько сил потребовалось убедить его, ну, нормальных человеческих сил потребовалось убедить его шлем носить, на велосипеде кататься, вот, и так или иначе, ну, он сейчас, естественно, носит и шлем, и так далее, и там, ну, это мелочь, казалось бы, а, ну, голова одна и так далее, ну, в общем... Те люди, которые говорят о том, что вот родители там воспитают и так далее.
Нет, ну вот смотрите, вот да. Игорь Крупский сейчас нам пишет через Телеграм. Помните, вот предыдущий наш разговор по поводу, что казанка стоит денег, телефон у людей есть, а на жилет у них денег нет. И вот Игорь Крупский пишет, телефон нужен по жизни. Поэтому он у них есть. Казанка с вихрем 70-х годов, считай, бесплатная, тоже есть. А жилет мы же не знаем, понадобится или нет, поэтому не покупаем. Я и про шлем вам то же самое скажу.
Вы знаете, по роду деятельности своей я настолько как бы safety the first, что называется, безопасность, это первое дело, что, ну вот, волей-неволей, все-таки безопасность это первое, это не просто слова.
Вот смотрите, для вас они не просто слова, а харьковчанин пишет, да я никогда шлем не надевал на велосипеде, это бред какой-то.
Ну, вы знаете... Ну вот опыт показывает, что через силу, вот на горло наступи себе, вот одень ты этот жилет, одень ты этот шлем, блин, ну не хочется, ну вот ну надо.
Ну аккуратнее, давайте без всяких междометий, ну правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Ведь правда, есть такая проблема, ну то заставить нас надеть на себя шлем, пристегнуться-то, те же люди через кровью принимали это. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Вот вы знаете, в чем, говорит, воспитывать детям, детей, родителям не хватает времени, все. Знаете, меньше бы рекламы показывать надо, той, которой не надо. Надо показывать, как вести себя на море, как на воде, как вести себя на транспорте, на велосипеде, как одевать шлем, показывать это примеры. Это как отче наши должны дети учиться с детства этого.
А мы показываем... вы-то шлем надеваете?
Я за ремнем пристегиваюсь. Вот благодаря ремню я сижу за рулем и сейчас ездил. Был в аварии, и так случилось. У меня ребенок 7 лет, на велосипед ездит, заставляю его шлем тоже одевать.
Вот смотрите, вы заставляете, а ведь не все так. Многие говорят, а зачем?
А я знаете, как его заставляю? Он говорит, у меня девчонки смеются надо мной. Я говорю, Тема, пойдем, вечером сели, я ему на примере в интернете показываю, что может быть случиться, что если не соблюдает правила движения, что не соблюдает... о технику безопасности, что случается с людьми, какие бывают инвалиды, люди. И потом это страдает не только дети, но и родители. Он это смотрит и начинает понимать, что это нельзя, что это надо сделать так, как положено. Вот что надо учить и показывать по телевизору.
Смотрите, что пишет вам 235-й. Так и по улице тогда надо ходить пешком в шлеме. Тоже ведь кирпич может упасть? Как это?
Нет.
Снег башка
нет,
попадет,
знаете,
да?
Нет, вы знаете, раньше мы ездили на велосипед, на мотоцикл, ни шлема, ничего не носили. Просто об этом никто не думал. Транспорта было меньше, опасности было меньше, и дураков на дороге было меньше. Так же и на реках. Понимаете? Вот почему надо предохранять себя, свою безопасность и, как говорится, учить детей.
Учить детей. Вот об этом, да. Алексей пишет, правда, только с возрастом все понимают про безопасность, а в молодости все безалаберны. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем. Здравствуйте.
Да, хочу поставить вас.
Да, только чуть громче говорите, пожалуйста.
На Плещеево озеро, допустим, рыбнадзор вообще запрещает выходить без жилета. Так что я думаю, здесь рыбнадзор от него спрашивает. Если как бы там вот это не принято.
Слушайте, ну рыбнадзор не может контролировать каждую казанку, ну правда.
Но у них же есть зона ответственности.
Нет, ну еще раз, вот вы говорите, значит тогда рыбнадзор, он не может каждую лодку контролировать на Ладожском озере.
Вот смотрите, я когда приезжаю на Плещеево озеро, рыбнадзор с утра объезжает все лодки, которые там есть, и контролирует, чтобы был жилет, свисток, аптечка и фонарик. И вечером.
И?
И
хорошо, ну понятно, только подростки могут появиться там между рыбнадзором, даже уж если мы пытаемся так или иначе возложить вину на инспекторов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот я водомоторник, и у меня тоже есть лодка с мотором, и вот что вот первый звонишь, вот предыдущий, он говорит, не рыбнадзор это проверяет,
ну, конечно.
А ГИМС проверяет.
Да, инспекция по маломерным судам, конечно.
По маломерным судам. А потом вот мне раза два помогал вот этот спасательный жилет, когда я налетал на мель на моторе или на топляк. И на скорости там 30 км в час вылетаешь из лодки, как пуля там, и приземляешься там где-то. И если без жилета, то ты утонешь. Я просто предполагаю, что это ребята, они, наверное, первый раз лодку взяли, и поэтому там никаких спасательных жилетов, может, и не было.
Ну, может быть, мы этих подробностей мы не знаем, но...
Кто постоянно пользуется, в принципе, они... У всех они или в лодке, или лежат, эти жилеты, но хотя лучше, конечно, его одевать.
Потому что все-таки вот тут до сих пор...
Куда-то налететь на мель, или на топляк, ну, как вот без жилета, это вообще... Или перевернулся...
Но вот вы, как человек, который с этим сталкивается, вы можете сказать, вот вы в жилете?
Да, в жилете.
Вот все остальные вокруг, кто на лодках, они тоже в жилетах?
Да, ну, как правило, где я вот рыбачу, там, на Иваньковском, вот, хранилище, там, да, в жилет.
Можно там, ли говорить о том, что...
Это сразу большой штраф, там, по-моему, порядка 5000.
Так это здесь этот штраф пытаются взимать, но не везде же на территории Российской Федерации также активно работают инспекторы.
А, ну, инспекторы, они, как правило, работают на реках судоходных, а если река не судоходная или озеро не судоходное, там, соответственно, ГИМСа нету. Тогда, а рыбнадзор, он не следит за этим, за спасательным жилетом. Они следят за выловом рыбы.
Да, это понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вот понравился, меня зовут Максим, Москва. Мне понравился пример про ружье в тайге. В общем, ну, на самом деле это так. И дети могли бы взять лодку, допустим, если бы не смогли взять лодку на моторе, могли бы взять лодку на веслах. Да. Вот, на которые не требуются права ГИМС, и также поплыть, перевернуться. То есть, ну, на самом деле, я сам детство на Волге провел.
Про случайность мы ничего не говорим. Мы сейчас говорим о том, что, в общем, пора бы уже бы понять, что можно использовать жилеты.
Ну, раздайте детям в бедных регионах, ждам на Рыбинского.
Подождите, человек, который беден, он, чтобы спасти собственную жизнь, должен получить бесплатно безопасность.
Нет.
Алло.
Человек, который беден, который накопил денег на велосипед, он уже не будет, ну, наверное, не будет копить деньги на шлем.
Вот. Человек, который накопил деньги на велосипед, если это для него событие. Он на шлем копить не будет. 7373948. Но шлем — это и есть безопасность. То, что ты купил велосипед, это ты увеличил шансы, свои собственные шансы на то, чтобы погибнуть. Пока велосипеда не было, шансов было, ну, как бы меньше. Понимаете? Вот это странная история. Разве нет? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, все-таки безопасность — это в голове и воспитание. И никак это не навязать законами и какими-то проверками.
Ну, а как это должно прийти в голову?
Воспитание и общественное как бы поведение. Эти же дети видели, как взрослые плавают без таких жилетов, и 99% в этой стране все без жилетов. Ну, что тут скрывать?
Но это потому, что люди хотят на этом экономить, на собственной безопасности?
Не знаю, как это объяснить.
И они просто жизнь свою не ценят.
Совершенно верно. Родители не вложили силы вот этого понимания, что жизнь как бы она одна и коротка. А дети сами этого не понимают.
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Хотел сказать, что вот нельзя купить автомобиль без ремней безопасности, да, и даже там без подушек безопасности. Почему можно купить лодку без жилета, блин? Или велосипед без шлема не продавать.
А, вот так вот. А если лодка вчерашняя... Ну, ее купили 20 лет назад.
Купили 20 лет назад, да. У нас есть автомобили без ремней безопасности. Волги 21-е. Ну, некоторое время, да, может быть. Проблема.
Но вообще на будущее надо бы так, то есть иначе мы сами для себя это решение не примем. Накопил денег на машину, это значит ты накопил денег на машину с ремнями безопасности, на лодку со шлемом, на велосипед со шлемом или лодку с жилетом. Вот такое наше будущее. А сейчас у нас настоящее, где автомобили где-то без ремней, где-то с ремнями стоят в восьмибалльных пробках.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Движение. 8 баллов. Движения почти нет в Москве. Впрочем, я так понимаю, что потихоньку начинает уже рассасываться. Где вы едете? Что за окнами вашей машины? Прямо сейчас дозванивайтесь, рассказывайте. Слушаем.
Добрый вечер. Михаил Суперб, Ярослав беспокоит. Алло, алло.
Да, где вы?
Ну вот, с текстильщиков еду в Сергиев Посад. Наконец-то проскочил по внешнему МКАДу Щелковское шоссе, которое постоянно держит меня в напряжении.
Там дорожные работы или что в этот раз задержало вас в этом напряжении?
Да там все время узкое горлышко. Еще Ивантеевка меня ждет. Буду ругаться, буду материться. Но что делать? Надо домой.
Да, кстати, действительно, Ярославка перед Ивантеевкой стоит. 7373... Это, правда, сейчас, а вам еще ехать и ехать до туда. Ну, не знаю, минут 20-то точно. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Вы знаете, я вот, мне 31 год, да, я помню себя маленьким. Как бы родители не воспитывали, что бы они ни говорили, в компании, когда ребенок в компании.
Это понятно, но мы сейчас, я понял, и все поняли, о чем вы. Но мы-то в пробках уже. Слушаем вас, здравствуйте.
Всем добрый день, еду с юга на север через западную точку. Вот с юга до запада долетел вообще хорошо, шикарно, внутрянка лебежит. А вот от Можайки и выше, там в сторону Рублевки уже толкаемся чуть ли не 10 км в час.
Яндекс показывает, что вам чуть ли не 10 толкаться почти до Волоколамки. Но вот зато потом от Волоколамки до Ленинградки вы доедете быстро.
Это мы в курсе, спасибо.
Понятно, спасибо вам. То есть получается, что вот что на Яндексе, то и на самом деле. Прямо сейчас у нас путешествие по России, насколько я понимаю, еще раз напомню, в Москве восьмибалльные пробки, совсем тяжело в центре, третье кольцо тяжелое. Но давайте по России путешествуем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вторник, 20 июня, 19:06, студия Юрий Буткин. Мы продолжаем. Андрей Бродобрей пишет, что ужасно выглядит шоссе энтузиастов в Балашихе. Вячеслав Кольцов пишет, что Варшавка в районе Нагатинской в центр выглядит адом. Там добывают асфальт. Не знаю, мне показалось, что вчера там уже весь асфальт добыт, как это говорят специалисты. Гагога пишет, стоял на Садовый час, еду по Звенигородке уже час, еще час впереди. Вот, собственно, и все. А теперь давайте тоже про транспорт. Да, еще я вот на что хотел обратить ваше внимание. Хоккейные болельщики, конечно, услышали уже сегодня. Стало известно о том, что умер легендарный хоккеист Сергей Мыльников. Это вратарь, олимпийский чемпион, он умер в возрасте 58 лет, вратарь хоккейной сборной Советского Союза. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на отдел информации хоккейного клуба «Трактор». Причем они говорят, что о смерти Мыльникова сообщил его сын, причем в чем причина смерти, неизвестна. Мыльников, напомню, это вратарь «Трактора». Если кто забыл, он довольно долго играл, активно. В «Тракторе» он выступал более 10 лет, с 76 по 80, потом с 83 до 89. С 80 по 82 Мыльников стоял в воротах за СКА. В составе сборной Советского Союза он был трехкратным чемпионом мира в конце 80-х, в 86-м, 89-м и 90-м годах. В 2014 году он был включен в зал славы отечественного хоккея, и вот агентство ТАСС, сообщая о смерти Сергея Мыльникова, пишет, что именно он был первым отечественным голкипером, который сыграл в Национальной хоккейной лиге. В сезоне 89-90 годов он 10 игр провел в составе клуба НХЛ «Квебек Нордикс». Умер Сергей Мыльников, ему было 58 лет. Следим за лентами новостей, ну и вот еще на транспортные новости. Теперь нам нужны люди, которые отслеживают, как работает московское метро. Таких, я уверен, среди наших слушателей много. Сегодня Сергей Собянин сказал, поезда метро в этом году стали задерживаться на 12% реже. Это довольно сложная формулировка, но, в общем, по словам Собянина, получше стало метро на 12% ходить. Я так понимаю его. Задерживаться на 12% реже, сказал Собянин, ну или те, кто его цитирует. На своей странице ВКонтакте мэр написал, московское метро постоянно работает над ошибками. Как вам эта работа над ошибками? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, спасибо за эфир, Юрий Виктор, Москва. Ну, я считаю, что отвратительно, потому что, например, на парке культуры, ну, вот как были вот эти гигантские очереди, пробки, я даже не знаю, как это назвать, так все и там осталось, и никто ничего не пытается как-то вот отрегулировать.
Но, может быть, эта пробка там стала на 12% меньше?
Не-не-не-не, только больше, понимаете, я просто постоянно езжу, вот я живу на университете, и когда вот, ну, как сегодня, например, адовые пробки, я еду на метро, и постоянно на парке культуры это происходит. Вот,
понятно, на парке культуры незаметно, говорит наш слушатель. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Тимофей, Москва. По поводу метро, я не согласен с Сергеем Семеновичем, потому что метро стало намного хуже. Вот, к примеру, я вот на Выхино живу, и вчера вечером я с 9 до 10:30 добирался до Выхинов, и вот эта ветка Краснопресненская постоянно стоит, и причем...
Ну как она стоит? Она просто останавливается между станциями, потому что поезда идут очень часто.
Да, но вы понимаете, и причем это очень раздражает, это каждый вечер происходит. Мне кажется, что нужно не делать и не расширять метро, а надо, чтобы, может, что-то изменить, что-то это, понимаете, уже раздражает нас, людей. Спасибо.
Нас, людей. Я бы все-таки предпочитал говорить от собственного имени, потому что мы люди, это как-то странно, мы Николай II. Хотя нет, от Поклонского слушать. Алексус Туманов пишет, 7 часов на теплом стане, уже бывает трудно войти в вагон, метро работает хуже. Уже пишет 999-й. Всех водителей загнали в метро при помощи парковок. И вот, получаете, 822-й пишет. Пассажир не знает расписания, поэтому невозможно оценить. А за билетом в час пик как стояли очереди, так и стоят. Езжу по серой ветке в метро 164-й. Поезда раз в минуту, как часы. Чтобы метро стало лучше, нужно, чтобы из Москвы уезжали в регионы, пишет Максим Иванов. Тимофей, все время плохо, заметил Евгений Перепечкин. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Добрый.
Это Максим.
Да, Максим.
Я вот работаю водителем, но на самом деле последние полгода пересел на метрополитен.
И как там?
Последний раз я пользовался метрополитеном активно, это было больше 15 лет назад. За это время я пользовался, ну, в год раза 4-5. На самом деле, ну, практически ничего не изменилось. Стали новые поезда, это да, вот... заметно. А то, что они иногда останавливаются между станциями, ну, это, ну, нормально. В общем, как-то, ну, движется. Но, честно говоря, вот из центра сейчас доезжать, я живу тоже на Выхино, чуть дальше я до Котельников еду, до метро Котельники. Я доезжаю, если я иногда езжу все-таки на машине вечером, я доезжаю час 15. И также, если я выхожу и иду до метро, и доезжаю до Котельников, то получается 55 минут. Поэтому вот как-то так.
Понятно, спасибо. Все было так и осталось. Элис из Мытищ. Все было так и осталось, если не хуже. Задержки отправления на Комсомольский. Зато саркастически, замечает Элис, Wi-Fi есть. 7373948. Но это чтобы как-то, понимаете, вот эти вот простои внутри тоннелей, когда стоит поезд, а вы в Wi-Fi не замечаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Анатолий. Ну, знаете, на самом деле простоев, по моим оценкам, действительно стало больше. Вот. И это связано с тем, что ну, реально уплотнили график движения поездов. Но в результате это приводит все-таки ну, к сбоям. Потому что с такой плотностью они, ну, совсем идеально двигаться они не могут.
Это уже почти максимальная плотность, говорите вы, и поэтому...
Да. И это, кстати, вопрос безопасности. Вот. А еще, вы знаете, я понимаю, что это не совсем как бы по теме, но в то же время это по теме. То есть чем больше будут вот, развивать Москву и, соответственно, развивать метрополитен, тем больше людей он будет на себя принимать, вот, и тем больше, то есть тем меньше будет его безопасность, вот, и больше будут пробки и так далее. Вот все, что связано и с метрополитеном, а это связано с Москвой, все это связано с развитием регионов, которые не развивают. И все люди едут сюда.
Безусловно, 21 век, глобализация, можно ведь и дальше это... пойти, я понял. Но мы обсуждаем вот, вот эту часть глобализации, вот эту часть жизни планеты Земля, Солнечной системы, всего, всей Вселенной в 2017 году. Эта часть называется «Московское метро». Оно отличное, пишет Константин. Я пересел с машины в подземку. МЦК отличное. Езжу с Сходнинской до Верхних Котлов. То есть там и метро, и МЦК. Станции все больше. Интервалы минимальные на фоне других столиц. Твердая, твердая пятерка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Елена. Вы знаете, всегда езжу на машине, но... Здесь открытие метро, вот эта линия у нас Раменки, где Мичуринский проспект. Решила попробовать съездить на метро. Угу. Вы понимаете, раньше, например, на кольцевой линии, что Киевская, что Курская, ужасные были пробки, чтобы зайти на эскалатор, сделать переход. То теперь, мне кажется, с открытием нашего метро нам-то хорошо. Мы можем доехать, ну, скажем, до Парка Победы. Но далее у меня получается дорога, что я на машине еду, что на метро. То есть две мои поездки на метро... Я сделала вывод, что ничего лучше мне не стало. Только доехать до центра, скажем, до Поклонной горы, все.
Все
а
понятно.
Уже все то же самое.
А дальше, то, да, да, дальше пробки, только можно стоять на автомобиле в пробке, а можно стоять в пробке внутри метро. Наше метро чистое, пишет Константин. Прокатитесь в Париже с бомжами. Гагога, в вагон не войти, в переходе в метро не перейти. На машине не доехать. 7373948. Ну, это стакан наполовину полон, наполовину пуст. Мы опять возвращаемся к этому. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Кантемировская, Царицына. Невозможно залезть утром, час пик. Кошмар.
Когда едете в метро, посмотрите вакансии, пишет 19-й. И зарплаты подумайте, а вы бы пошли. Давки в час пик, очереди у новых турникетов. А что за бред с турникетами, я не понимаю, Алексис. Не люблю подземелья, а вот МЦК нормально. А в МЦК, в свою очередь, рамок очень много. Вот я обратил внимание, например, я вчера, по-моему, шел по переходил со станции «Локомотив» на Черкизовскую. Так там, получается, если заходить наоборот, то сначала проходишь турникет внизу, потом турникет вверх, сверху на Черкизовской, потом стоят еще не работающие турникеты, не турникеты, а рамки. И потом еще, видимо, рамки внизу на МЦК. Там что-то очень много рамок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Мы обсуждаем сейчас деятельность Собянина или метро вообще, или в целом как ситуация.
Не знаю, вы-то вот о чем сейчас?
Я звоню сказать вот по поводу того, что при Собянине стало намного лучше. То есть в целом город улучшается.
Не-не-не, а в метро-то как он улучшается? Вот Собянин говорит, стали задерживаться на 12% реже поезда.
Ну, так количество людей прибавляется. Вся страна, весь СНГ здесь, в Москве. И как вот, я вообще удивляюсь, как мы вообще не задохнулись и еще можем как-то передвигаться по городу. Кто-то передвигается.
Я да
вот
и спасибо, на действительно.
Передвигаюсь.
Спасибо. А, кстати, на автомобиле тоже стало лучше.
Ну, лучше намного. Но вот если мне нужно, например, на противоположный конец города добраться, то я еду на метро.
А вот на машине, и... да, раз уж вы заговорили о том, что стало лучше, просто такие люди редко бывают, честно говоря. Обычно принято ругать Собянина. Ну, похвалите тогда его за машину.
Ну, я хвалю, потому что, например, вот много новых эстакад появилось, и сейчас строится, асфальт чаще стали менять, расширили дороги. Парки облагородили, вот, много, ну, как бы, в целом движение улучшилось, вот, для
слушайте,
меня.
Слушайте, ну, лично, куда, давайте от общих слов перейдем к конкретике. Вот у вас лично как, то, что асфальт стали чаще менять, так это разве хорошо, то он и так вроде ничего себе асфальт.
Качество дорог, я имею в виду покрытие, дорожного
ну,
покрытия
вот, улучшилось. У вас где конкретно улучшилось?
Ну вот я живу на Юго-Западный, Ленинский проспект, Мичуринский проспект, потом, ну вот в районе Юго-Запада я с Запада перемещаюсь на машине, Строгино езжу по МКАДу, вот по Рябиновой, по Минскому шоссе и так далее. То есть там меня это не напрягает, как бы как опытного водителя, то есть я меняю маршрут постоянно при передвижении и еду как бы по ситуации, а не тупо как бы по одному и тому же маршруту на работу, с работы и там, до магазина.
А, в общем, можно передвигаться. Наше метро лучше точно нью-йоркского. Cold Fear пишет об этом. Вадя 420-й, тут ужасный асфальт, живу на Мичуринском. Не верит Гогога, что это автомобилист, потому что перечислял стоящие места. Ничего хорошего не видит No Name. Час от Раменок до Меги, теплый стан. Разве это лучше, чем прежде? Стало гораздо быстрее. Раза в полтора, пишет Иван Кузнецов. Езжу на автомобиле с 2008-го. Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов. Насчет шоссе энтузиастов, Иван, я бы с вами, честно говоря, поспорил. Ну, во всяком случае, между Буракова или там, между Буденова и Авиамоторной, насчет раза в полтора, ну, не знаю. А дальше, да, дальше энтузиастов построили домкат. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Алло.
Да, вы в эфире.
А вот хотелось бы сказать по поводу парка в том числе. А вот человек ходил в парк вообще?
Не-не-не, мы про парк не хотелось бы говорить, потому что человек заодно сказал, мы вообще про дороги говорим. Человек говорит, заодно еще и парк. А вы говорите, давайте тогда про парки говорить. Не, про дороги. Владислав Лейзикет, Калужску построили любо-дорого. Программист предлагает всем недовольным Собяниным в Японию на экскурсию отправиться. А что там будет? Вы не написали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас. Если сравнивать общественный транспорт у нас и на Западе, то метро, безусловно, у нас входит в одно из лучших, если не лучшее метро в мире. Осталось доделать несколько небольших доделок. Я бы все-таки устроил метро круглосуточным. Можно сделать просто очень редко поезда, но все-таки, чтобы они ездили. Это есть, то есть в Нью-Йорке чем кричать, тем, что круглосуточное. Но оно хуже, конечно же, как и остальные. И второе, то, что уже начали делать, мы первым блинкомом, это перевод на английский язык, у нас улицы, всего остального, но, я не знаю, обсуждался уже, по-моему, но, улица 1901 года.
Стоп, вы отъезжали на какое-то время, теперь уже говорят улица 1905 года.
Да, но я помню, что это поменялось, да, но это все равно ужасно. И Красная площадь вместо Red Square, это тоже ужасно. И многие другие улица, а где-то стрит, еще это как-то до ума не доведено, это... Смотрится смешно в некотором роде, но тем не
хорошо,
менее...
Хорошо, но это про другое. Того. Это про другое, да, я понял,
и
спасибо.
Еще, да. И еще автобусы, транспорт, ну что-что, а вот это очень важно. Нужно сделать так же, как и везде, чтобы это было железно, железобетонно, чтобы автобусы не опаздывали, чтобы мы, автомобилисты, вообще никогда в жизни не выезжали на эту полосу. Потому что я, например, грешу иногда, редко, изредка, камер, я проезжаю, вроде как, когда нет автобусов, но это вообще не должно быть. Автобусы должны приходить минуту.
Вот, слушайте, вы сказали про метро ночью, тут вам пишет харьковчанин, но ночью же ремонтируют, как можно круглосуточно пускать метро.
А как можно? Закрывать какую-то линию, станцию, а как в мире?
Ладно, тогда не знаю, как в мире, тогда про другое.
Я думаю, что это не принципиально.
Хорошо, тогда другое. У нас да? уже есть ночные автобусы, и, в общем, да? там не очень хорошо с народом.
В метро, мне кажется, было бы лучше, потому что у нас вообще не очень хорошо с автобусным транспортом, он не такой понятный, то есть вот...
Нет, там как раз они идут по расписанию, вроде как...
На метро, если что.
Нет, там они идут по расписанию, вы могли бы встать на остановочке, приходит автобусик пустой, вы там в половине третьего ночи едете такой красивый весь. Нет, вас нету. Автобус есть, вас нет.
Да, к сожалению, нет, потому что если ночью нужно, я воспользуюсь такси, например.
А предлагаете целое метро использовать 7373948. Ого-го-го, спасибо, говорит, Собянину за эвакуатор, это реальная сила, я ее боюсь. 73, в Париже отличное метро, для ночных есть такси, это 569-й, про метро 882-й, 73, а программист объясняет, в Японии толпы и служащие метро, которые запихивают пассажиров в вагоны в час пик. У нас тоже кое-где это надо бы делать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Я, например, ну, на машине в основном езжу, а лет 15 на метро не ездил. Разницы существенно не заметил, за исключением того, что у меня приятель машинистом работает. Сказал, что жесткие правила стали, совсем жесткие. Вот. А так вообще никакой разницы, и в целом Собянином недоволен.
А что не так-то?
Ну, давайте так.
Подождите, просто вы сказали до этого, сделали правила жесткие, Собянином недоволен, наоборот, отправил же хорошо.
Так это и без него сделали бы. А вот при Собянине, вот смотрите, я живу конкретика вам. Я живу в Бирилево, Восточном. Один единственный оттуда выход, Липецкая улица. Дома все строятся, а людей все больше и больше. Плюс еще, если взять реновацию, которую там кто-то, не помню, Лужков или его зам, Собянин или его зам, сказали, что добавится там 500 000 людей. А ездить и выезжать как? Не дай бог там что-нибудь с этой Липецкой, там еще и в районе метро Царицын, там стоит заправка. И если, не дай бог, что, то народ не доберется.
Но, слушайте, ну, они же не могут построить сразу везде. Вот они там на энтузиастов строят, вот они там на Западе строят. Дойдет, ну, и до Липецкой.
Хорошо, давайте сначала дороги сделаем. То есть решим текущую проблему, а не будем создавать новые.
Понятно, спасибо. Давайте решать проблемы, которые уже есть. Где эти дороги расширили? Садовые, наоборот, сузили, пишет 56-й. Собянин, утверждает Максим, вообще мало дорог строит. Всем не угодишь, а крайне все равно у вас Собянин получается. Об этом пишет 469-й. А кто недоволен Собяниным, пишет Константин, пусть поживет в какой-нибудь Тотьме или Орске. Вот. Ну и 459-й. Я 50 минут, пишет, простоял на Кремлевской набережной. Ну, нехорошо то, что сделал Собянин, полагает ВР 459-й. Еще до новостей этого часа совсем коротко я хотел с вами поговорить вот о чем. Дело в том, что завтра начинаются выпускные вечера. И к вопросу о уже перекрытых дорогах, с завтрашнего дня еще дополнительные перекрытия будут. Например, завтра с 3 до 6 вечера движение закроют в проезде Девичьего поля на участке от Плещихи до Новоконюшенного переулка, потом Рыбный переулок, потом еще Ильинка, Биржевая Красная площадь. А я хотел спросить вот о чем. Ведь как много говорили об ограничениях для выпускных вечеров, помните? Нам говорили, что они чуть ли не однообразно должны проходить, что там этого нельзя, этого нельзя. А чем в итоге все закончилось? Родители, которые готовят своих чад завтра, послезавтра к выпускным вечерам, в итоге были какие-то ограничения? Вам что-то запретили делать? 73 или все как всегда? 7373948, телефон прямого эфира. Завтра начинаются выпускные вечера. Грозились, что будет много ограничений, а что в итоге получилось? Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, добрый день. Хочу по поводу метро сказать.
Не-не-не, сейчас мы по поводу выпускных вечеров уже говорим. Завтра или послезавтра у вашего ребенка выпускной вечер. Вы его, конечно, готовили, вы, конечно, тратили деньги. Нам говорили, что в этом году будет больше ограничений для родителей, которые организуют выпускные вечера. Вот расскажите, чем в итоге все закончилось. Сам выпускной вечер будет еще. Но уже точно понятно, что где не так. Что, где вам попытались запретить сделать? Как у вас все получилось? 7-3, 7-3, 9. И правильно, что закроют 569-й. Пусть перед взрослой жизнью хоть погуляют. У моего никаких ограничений в 947-й школе, пишет Виктор. 7-3, 7-3, 9-4-8. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Это какое-то устройство. Причем ломающееся устройство, позвонило, попыталось нам объяснить, что с ним что-то не так. 7-3, 7-3, 9-4-8, телефон прямого эфира. Это модем звонил, пишет Виктор. Действительно, может быть. Но мне кажется, что это все-таки какой-то автобус, может быть, автомобиль. 7-3, 7-3, 9-4-8, если у вашего ребенка завтра или послезавтра выпускные вечера, и вы можете объяснить нам, какие ограничения в этом году были. Ну, там много, вроде как, обещали, будут. Но вот, видите, Виктор пишет, что нет, никаких ограничений нет. Ну, или пока, во всяком случае, в его школе так. Или у нас нет родителей. Они все заняты подготовкой выпускных вечеров. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да. У вас завтра выпускной вечер?
Меня зовут Валерий. На самом деле никаких ограничений нет. У меня дочка закончила 11 класс. Угу. Послезавтра выпускной. 23-го у них выпускной, в пятницу.
Да-да.
Никаких ограничений нет.
Алкоголь, вот это вот все, или как? Как у вас все в итоге? Как получилось?
Вы знаете, у нас было собрание родительское. Всем взяли, предложили идти в Кремль. Так что выпускной будет в Кремле у нашего города выпускного.
Ну, сходили в Кремль, так, дальше.
Ну, я думаю, что люди уже там взрослые, уже больше половины, а то и не у всех 18 лет, 11-классник.
Нет, то есть родители организовали их до Кремля, а дальше уж сами, что хотите, то и делайте.
Ну, а в Кремле же будет и фуршет накрывать, и все, там и концерт будет, и награждения какие-то.
Но, дальше вы ничего не планировали. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло.
Здрасте, Юрий. Ну, у меня у двоюродного брата, значит, выпускной будет. Ну, вот говорили, что на теплоходы запрещают, но нет, вот как бы они на теплоходе поплывут, все нормально. И еще вот к перекрытию дорог. Я считаю, что перекрывать отдельным выпускникам ничего не надо. Пусть они сразу окунаются в реалии Москвы, что перекрывают только для, значит, ну, господ. А вот для них не надо ничего перекрывать.
Понятно. Даже на теплоходике можно. Кстати, об этих ограничениях мы поговорим в следующем. Вот сразу после новостей, в следующей получасовке. Ограничения, связанные с Кубком Конфедерации. Насколько я понимаю, об этом говорили, когда говорили об ограничениях на полет малой авиации и вот этих теплоходиках. 7373948, но пока не о них. Пока мы говорим о выпускных вечерах, которые начинаются с завтрашнего дня, и в связи с этим ограничения на движение на некоторых дорогах. Ну вот, например, на Ильинке 24 июня с 8 часов вечера от Биржевой до Красной площади. Теплоход, конечно, ходит, 569-й, не вопрос. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Только радио надо выключить. Нет, так не получится. У вас завтра выпускной вечер. Жилеты будут на теплоходике, Виктор спрашивает. Виктор, я не знаю, если у вас на теплоходике... Если у вас будет теплоходик, надо будет у вас спрашивать. Вы будете контролировать, будут жилетики или не будет жилетиков у тех, у кого на теплоходике выпускной вечер. Что еще? Чтобы детки после выпускного не болели, родители должны запастись огуречным рассолом, полагает 654-й, который, конечно, морально устарел. Ну, потому что какие дети и алкоголь в 2017 году? Они же никак не связаны. Дети вообще не знают, что это такое. И мы, кстати, не знаем, все ли дни будут ограничения на продажу спиртного. Как завтра добраться на автомобиле до арены, открытия арены? У Сергея другая проблема. У него завтра не выпускной вечер, а футбол. Прямо сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вторник, 20 июня, 19:35, в студии Юрий Будкин. Обсуждаем главные события этого дня. Я собирался до новостей, я анонсировал эту тему. Ограничения, связанные с Кубком Конфедерации. Завтра, кстати, кто собирается, завтра футбол. Завтра в Москве футбол. Наши играют с Португалией. Если вы еще не купили билеты, покупайте, если вам не жалко денег. Говорят, дорого. Просто некоторые говорят, дорого. И это первый вопрос. Вы уже купили билеты? И как вы можете охарактеризовать, почем нынче Кубок Конфедерации? А второй вопрос – это как раз вопрос, связанный с теми или иными ограничениями, которые накладывает на нас всех, уже не только тех, кто пойдет на футбол, этот самый Кубок Конфедерации. Серк пишет, кстати, 960 рублей стоит билет. Так вот, один из наших слушателей только что прислал сообщение, что он не понимает... Что за проблемы со свободой, пишет 442-й. Почему там выделенка в туннеле? Я не понял, то ли нарушил, то ли нет. Говорят, что выделенную полосу вернули на Волоколамке, не на свободе, а на Волоколамке. А Кирилл пишет, что самый дешевый билет сегодня был уже 9 тысяч рублей, а не 960. Так что, видимо, уже поздновато, надо было раньше покупать. Билет на завтра 25, в Казань 17500, Алексей Чулков пишет. Видимо, все, кто, деньги считают, уже купили билеты. А теперь уже только те, кто деньги не считают. Есть много ограничений, которые связаны с Кубком Конфедерации. Вы знаете, что на московские вокзалы довольно сложно теперь войти. Говорят, это связано с Кубком Конфедерации. В социальных сетях я читал, что процедура постановки на учет как-то изменилась, потому что Кубок Конфедерации. Теперь дальше. На улице Свободы, на Волоколамке выделенная полоса. Кубок Конфедерации. Определенные проблемы есть с проходом, скажем, в метро, потому что там тоже что-то... Ну, во всяком случае, уж точно наглядная агитация, как проехать к стадиону «Спартак». Про вокзалы точно так, пишет Никита Филин. Сегодня появилась... А мы же понимаем, что это репетиция. За Кубком Конфедерации наступит чемпионат мира. Это будет в 2018 году. И вот, пожалуйста, сегодняшняя новость. В 2018 году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина будет перенесен с июля на август. Об этом сегодня сообщил организатор события. Это вынужденное решение, потому что Самара в июле 2018 года матчи чемпионата мира по футболу, он сказал так: правоохранители, медики, МЧС, прочие будут сконцентрированы на чемпионате, ну а дальше, кому дорог праздник, приедут на месяц позже, ничего страшного в этом нет. 7373948, телефон прямого эфира, нашествие перенесут, пишет Валентина. Вот насколько, с вашей точки зрения, это разумно? С другой стороны, это важное мероприятие, и уж не Кубок Конфедерации, так чемпионат мира, это точно важное мероприятие, а Кубок Конфедерации важен, не важен, но тренироваться-то нужно. Запрет на приобретение и перемещение огнестрельного оружия, пишет Приборис 950-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Юрий. Ну, мое такое субъективное мнение насчет футбола продует. Вот, потому что Португалия, они там сами, знаете,
не, нормально.
Наши бегают,
Виктор,
не бегают,
Виктор,
ходят.
Смотрите, значит, Виктор, значит, мы едем.
Да, я естественно, понял. Надо, как говорится, это сделать, как говорится, генеральную репетицию, как это делать, перед парадами, перед большими, как говорится, ну, вы меня отлично поняли.
Я понял. И правильно, говорит Виктор 26-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Только радио сделайте потише.
Да-да-да, сделал. Такая ситуация. Отец полгода назад еще оплатил охоту в Мозамбике на леопарда. Вот, на эти числа. И, соответственно, естественно, такой трофей хотелось бы поехать со своим оружием, сфотографироваться. А из-за Кубка Конфедерации получилось так, что поехал и охотился там.
Нет, ну, вы знаете, да? Вы сами, как это, кузнецы своего счастья. Надо было заранее узнать.
Так вот, кто же знал, то есть доходы давно оплачены, а тут взяли и ввели ограничения, поэтому немного обидно.
Надо было готовиться. 7373948, телефон прямого эфира. Люди в Мозамбик с неудовольствием отправляются, потому что не могли купить оружие здесь. РЖД, Lazy Cat, РЖД в связи с Кубком переформировала составы. Получилось, покупал место в вагон с кондиционером и биотуалетом, а получил вагон 70-х годов. Насколько это, ну вот, не знаю, уместно, справедливо, когда из-за одного события очень много других событий, так или иначе, люди вынуждены переформировать, переделать, перепланировать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу вот Кубка, значит, вопрос хотел узнать, когда строим будем ходить? И мне кажется, все это шоу преувеличено.
А кто сказал, что мы будем строим ходить?
Ну, потому что просто уже какие-то тоталитарные эти вещи творятся. То есть
какие?
Все запрещают передвигаться.
Ну, где запрещают передвигаться? Не, ну давайте тогда, так раз уж вы говорите, где запрещают передвигаться?
Ну, в связи с проведением мероприятий, да, приездом иностранцев, то есть мы, как бы местные индейцы, должны сидеть в своих юртах, как говорится, возле этих...
Не, ну вы так и не сказали, где вам запретили...
Ограничение свободы,
Где? Где конкретно?
Населения.
Где конкретно?
Ну, конкретно, вот, например, передвижение там в каких-то... частях города и так далее. То есть, ну, я говорю,
это... Ну, я не знаю о таких ограничениях, вы уж извините, а вы опять начинаете говорить, в каких-то где-то, может быть, частях города. Хотел на своем катере пройти по Москва-реке, нельзя, пишет Виктор. Об этом мы тоже говорили. Мы в пробке живем 2 недели, пишет Арсентий Михалков, Мельчаков, извините. Вот пишите не по-русски, вас сразу не прочтешь правильно. Мы тут на Волоколамке уже 2 недели в пробке живем из-за той самой выделенки. Тестовые мероприятия, как в Сочи в 2012 и 2013 году, а москвичам лишь бы бы поныть по любому поводу, пишет Константин. 7373-94. Насколько справедливо это вот, вот эти тестовые мероприятия? Надо потерпеть, говорят нам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Тараторка. Я примерно понял, что хотел человек до этого сказать. Он просто не мог выразить свою мысль. Мне интересно вот одно. Я работаю, как, скажем, водителем. И за сколько заблаговременно вывесят или объявят, какие улицы будут перекрыты, какие районы и все остальное. Вот этого пока мест нету, а хотя уже все на носу.
Нет, подождите, а может быть и не перекроют?
Да я что-то не уверен. По-любому пойдут автобусы, по-любому будут иностранные эти гости со всего мира практически. Так что я думаю, что будет перекрытие, но пока мест ничего про них не говорят.
А как вам должно... С другой стороны...
Это благовременно. Ведь.
Слушайте, нам вот сейчас с вами скажут, что где-нибудь наверняка все это уже опубликовано.
Ну вот если скажут, то я скажу очень спасибо, потому что я не знаю, ничего пока еще не объявляли.
Насколько я понимаю, ведь немного мероприятий в Москве, но вот завтрашний футбольный матч будет. В связи с ним уже давно точно опубликована схема, где там что будут перекрывать.
Ну, как бы тогда, я очень говорю, скажу спасибо, если мне скажут, где эту информацию посмотреть, потому что я вот только сегодня узнал, был занят очень сильно всю эту неделю. Что завтра будет очень тяжело ездить, и вот хочу сейчас подготовиться.
Да, значит так, давайте. Кто из наших слушателей знает, где можно найти схему перекрытий, ну, или изменения движения в связи с завтрашним футбольным матчем Кубка Конфедерации, напишите нам на Телеграм или СМС-портал, а я скажу, где можно найти. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. На сайте стадиона пишет ноунейм. В ЦОДД пишет Константин. Да, слушаю. Яндекс пишет Сергей Юров. В общем, кто хочет, тот давно знает. МОСРУ, наверное. Ну, нет. Кто точно знает, напишите. Слушаем, да.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Угу. Вы знаете, по поводу перекрытий, ну, как бы... Лично я работаю водителем, но узнаю из Яндекса эти все, вот, ну, как бы навигатор включаю тупо и поехал, потому что есть масса всяких объездов, разъездов, переездов. По поводу ограничений, понимаете, у нас ограничения движения для людей, для передвижения по городу, они каждый день. Я вот сегодня тупо стоял на Большом Каменном мосту целый час.
Ну, я сегодня ехал час. Слушайте, вы зачем поехали-то туда? Ну, вы правда.
Ну, понимаете, не всегда зависит от меня, куда нужно ехать. У меня еще есть пассажиры определенные, которые, так сказать,
Но вы им скажите, ну кто же вы им скажите, в этом сезоне на Большой Каменный не модно,
ну,
понимаете?
Ну, понятно, дело не в этом. Офис у нас цель,
ну, да.
У нас по Садовому ехать, что не по Садовому, что через Каменный, мы все равно торчим. И с этим ничего не поделаешь, это угнетает на самом деле. Я не знаю, как вообще с этим бороться.
Ну как, надо потерпеть, говорят, в будущем году же будет намного лучше.
Вы знаете, я начал за рулем ездить после армии в 95-м году. В то время я жил у тещи на 6 энтузиастов. Это шоссе копают с тех пор, копают до сих пор.
Ну, про шоссе энтузиастов я сам видел сообщение. В июле откроют все.
Отлично, отлично, поживем, увидим. Но я уверен, что найдется повод еще что-нибудь, какую-нибудь трубу закопать где-нибудь там в районе каких-нибудь Владимирских улиц, чтобы там все обратно встало вместе с трамваями там и прочими.
Мы без этого не могем. Да, я понимаю. 7373948. Все пользуются Яндекс-навигатором, а он постоянно сыпет пуш-уведомления, причем заранее, пишет Константин. Отличный праздник, футбол, пишет Алексей Чулков. Кубок Конфедерации – это репетиция чемпионата мира. Вы сейчас плачете. Чего будет в 2018-м, вы понимаете? Константин тоже пишет. Работал на Олимпиаде, тестовые нужны мероприятия, чтобы не было реальных проблем потом, когда все произойдет. Собака лает, караван идет, работы, считает, двигаются как-то вперед. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы сказать, что сейчас вообще невозможно проехать по Москве. То, что какая-то хаяться Лужкова, но при Лужкове, я думаю, было намного лучше было проехать. Комфортнее, без пробок. Таких пробок не было, как сейчас.
Ну, потому что сейчас идут ремонтные работы, но мы сейчас не это обсуждаем. Понимаете, ко всем значимым событиям, пишет 32-й, город становится краше, и это хорошо. А вот рациональностью проведения таких событий в принципе надо бы заняться. Это большой вопрос. У нас, получается, все маломальски значимые события либо прошли, либо будут у нас, получается, 32-й. Зачем нам столько много? 7373, а с чего вообще что-то должно перекрываться, не понимает 670. 7373948. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. А вот я тоже не понимаю, почему должно что-то перекрываться.
Ну, потому что мы проводим большое мероприятие. Это в любой стране перекрывают.
Ну и что? Ну, это неправильно, почему я, вот как коренной житель, должен страдать. То есть,
Ну, потому что другие коренные жители захотели проводить это мероприятие.
А вы знаете, это большой вопрос.
Ну, это для вас вопрос, а для нас нет.
Не знаю, не знаю.
Не понятно.
И все-таки... Я думаю, если референдум на эту тему устроить...
Нет, вы знаете, скажите...
Да, очень у меня большие сомнения.
Но вы же понимаете, сюда. Что сейчас... Ну да, хорошо, референдум, что про Олимпиаду будем проводить?
Ну, вы знаете, если после Олимпиады провели бы референдум, на самом деле я тоже не уверен, что много людей бы проголосовало за то, что ее стоило проводить.
Ну, слушайте, задним числом, вы вообще сами представляете, что вы сейчас говорите? Референдум задним числом. Зачем?
А вот чтобы оценить отношения.
Но, вот программист вам пишет, слушайте, вам не нравится, вы можете переехать в небольшой город, там ничего не будет происходить, там точно не будет Олимпиады. Ни парадов не будет, ни репетиции парада не будет.
Да, там с твоим мнением вообще считаться не будут, и там ты даже на радиостанцию не дозвонишься.
Да почему? Не в этом дело. Там просто... Это большой город Москва. В нем будут всегда вот такие мероприятия и будут перекрытия. Вот о чем пишет наш слушатель
164. Нет, вы подвесили вопрос. Вот как вы считаете, справедливо это или несправедливо? Вот я вам отвечаю, что с моей точки зрения это несправедливо, потому что это ущемляет мои интересы как жителя. Мне доставляется неудобство.
Всегда найдется кто-то... Ну вот смотрите, а я вам говорю, ну всегда ведь найдется кто-то, кто недоволен. Надо ли на это обращать внимание?
Вы знаете, вот этот вопрос надо как бы учитывать при подготовке мероприятий, а не просто вот так вот самовольно брать, а вот мы проводим там Олимпиаду.
Но мы же не будем проводить, правда, референдум.
А какую цену мы за это платим, понимаете? Об этом никто не думает и никто не спрашивает.
Большой праздник стоит больших денег.
Слушайте, ну... хватает реально проблем и забот.
Все, а праздников нам и так хватает. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, даже вечер скорее. А вот я скажу, что я вполне себе доволен. Я готов терпеть пробки, готов терпеть ремонты, потому что наш город становится красивее, он привлекает кучу туристов. Ну, в целом, надо развиваться, в конце концов. Поэтому я буду тихонечко смотреть футбол и радоваться жизни.
Ну, а вот смотрите, а теперь к вам вопрос точно такой же. А что делать с другими-то людьми? Рано или поздно просто, понимаете, какая штука? На их месте окажетесь вы. Вы будете недовольны. И на вас также не будут обращать внимания.
Нет, ну смотря какой конкретный случай.
Допустим, а это не важно. Для вас это будет важный случай, но на вас не обратят внимания.
Ну, тогда, значит, я пойду прям к дому правительства и буду... Не знаю, я не знаю.
И ничего вы не знаете. Вот и все, и ничего не будет. Потому что...
В данном конкретном случае я считаю, что, ну, на самом деле, ребята, ну, что так прям за это самое? Ну, давайте порадуемся за футбол, порадуемся на нашу страну, за наш город.
Так продуют. А вот тут уже мы возвращаемся к Виктору 26. Так все же продуют.
Ну, я даже не знаю, что вам сказать. В целом, на самом деле... Всех поздравляю с праздником футбола.
Вас все, также. Все, будем надеяться, что этот праздник будет завтра, правда. Наши с Португалией играют. Это вам не Новая Зеландия какая? Москвичи, вы живете в 11-миллионном городе, пишет Константин, как бы отставая, насколько я понимаю, от реальных цифр, потому что, по-моему, даже по официальным цифрам вы живете в 12-миллионном городе. Так вот, и, собственно, чего хотите-то? В столице страны вы за всю страну отдуваетесь. Вам надо потерпеть. Об этом пишет он. 7373948. Хоть на португальцев посмотрим. Опять же, 718-й пишет об этом. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел сказать по поводу Битовского шоссе.
Что вы хотели сказать?
Ну, я хотел сказать, что вот его открыли, но не полностью. Скажем, вот в Грибках утром постоянно пробка, и днем постоянно пробка.
А мы просто про футбол сейчас, а не про Дмитровское шоссе. Вот же проблема-то какая. 7373948. Нас слишком много, чтобы на всех обращать внимание, шутит 32-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, это мое мнение, вот Москва город для молодых, а старики должны со временем, или родители, или правительство должно строить им дачи за городом, чтобы они там не мешались здесь под ногами, так сказать.
Почему они мешаются? Почему вы решили, что они мешаются?
Ну, тяжело, действительно, с возрастным людям тяжело в Москве жить, на самом деле.
Да почему? Прекрасно ходят автобусы, троллейбусы и трамваи. Вы можете сесть...
Не в этом, просто нужно давать дорогу молодым и не забивать метро, извините, корзинками, к примеру, и всем остальным. Я просто себя к ним уже начинаю относить, дело вот в чем. И, во-вторых, чтобы освободить город, надо бензин поднять рублей до 100, наверное, или до 300.
Ну да, да, конечно, да. Давайте.
Вот единственный выход, тогда не надо дороги ничего не строить.
А чемпионаты мира-то надо проводить?
А чемпионаты надо проводить, пусть молодежь радуется.
А старики не радуются футболу?
А старики должны сидеть на даче за городом, здесь не мешаться и смотреть телевизор там спокойно.
Нормально. Мне кажется, что это неправильный взгляд. Давайте мы заклеймим. Заклеймим этого товарища. Заклеймим, потому что он себя-то относит. Но мы же все тоже, в общем, собираемся. И не хотелось бы, чтобы в какой-то момент кто-то тебе сказал что-то подобное. 7-3-7-3-94. Заклеймили. Так не надо. Дороги строят, ноют, метро строят, ноют. Чемпионат мира притащили, ноют. Что вообще надо, спрашивает Константин. Он не понимает. Александр Пушкарев пишет. Ага, бензин вам по 300, хлеб по 350. Давайте, действительно. 7-3-7-3-94. И все-таки мы опять возвращаемся к этой истории. Вот смотрите. Грушинский фестиваль, казалось бы. Из-за этого и то переносят. Ну вот, это, футбольных болельщиков столько много. Вот что это такое? Нас ведь не... Да, я вообще не футбольный болельщик. Хотел сказать, нас не так много. Их, футбольных болельщиков, не так много, чтобы ради них и, знаешь, теплоходики, и Грушинский фестиваль. Все получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий, меня зовут Екатерина. Вы знаете, я тоже не понимаю тех нытиков, которые нужно все время перекрыть и какие-то еще что-то. Это необходимо. Вы понимаете, сколько это красоты, праздника и вообще интерес для подрастающего поколения.
Ой, где вот, вот, так... вот, подождите, вот это вот вы сами сказали, это необходимо. Да легко это обходимо.
Это очень необходимо. Проведение таких мероприятий, оно нужно. Оно стимулирует подрастающее поколение заниматься спортом. Ходить на стадионы, смотреть. О безопасности проведения и красоту проведения этих праздников тоже как-то надо обеспечивать. Пусть будет выделенная полоса для простых людей, которые своими детками будут добираться на стадион и так далее.
Нет, ну вот смотрите, вот еще раз. Пусть будет выделенная полоса, чтобы... А кто-то не будет добираться. Ну, у нас так построены дороги, что в какой-то момент вы все равно упретесь в узкое место. И вот когда вам пишут со свободы, говорят, у нас там в тоннеле ввели... А что это значит? Это значит, все, кто живут сейчас в том районе, будут стоять в пробках до какого-то там июля.
Праздник? Население района порядка 40-50 тысяч. Коренное население, как правило, все находится летом на дачах. Согласитесь, количество машин летом значительно меньше. Мероприятие проводится летом. Вот даже по примеру нашего чемпионата, который проходил в Лужниках по легкой атлетике, приезжал, когда Усейн Болт и бегал у нас здесь известно, да, красиво. Вот у нас люди приезжали из региона за много тысяч километров, чтобы посмотреть вот все эти выступления спортивные. А тут из какого-то населения несколько десятков тысяч испытывают неудобств в течение нескольких пары недель. И собственно, получается, ноют, что не надо ничего перекрывать и так далее. Так это мероприятие мирового масштаба. Конечно, необходимо эти перекрытия. А потерпеть 2 недели можно.
Потерпеть можно. А, смотрите, как же здорово, что все мы здесь на матче собрались, пишет 778, вспоминая о том, что нет-нет, Грушинский фестиваль, он не в Москве. Мы говорили о том, что в будущем году, когда чемпионат мира будет и в Москве, и в Самаре перенесут даже Грушинский фестиваль. Совсем коротко вам скажу о том, что творится на московских дорогах. Час назад было 8 баллов, теперь всего 6 баллов. Москва едет все веселее и веселее, но в центре, особенно в районе Кремля, по-прежнему все плохо. Прогулки по Москве далее.